Ноль часов и почти 9 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Ситивизор». Я приветствую вас всех в студии «Эхо Москвы». Это программа «Авторская песня домашника». У нас в гостях Елена Гурфинкель, так справа от меня, для тех, кто смотрит. Веста Солянина слева от меня. Здравствуйте, милые.
Добрый вечер.
Еще я хочу сказать, что, во-первых, вы сейчас увидите уникальное зрелище ведущего программы в прямом эфире под столом. А во-вторых, я должна отметить, что это очень хорошая традиция встречать собственный день рождения в эфире «Эхо Москвы». Дорогая Веста, с днем рождения.
Спасибо.
Вот. Я хотела с Ленкой так это пошептаться и спеть «Happy birthday to you», но потом решила, что все-таки у нас здесь мы вообще петь
здесь. Может, поэкспромтим?
Ты знаешь, я за себя не ручаюсь, Лена.
Если я начну петь «Бёзды», учителя английского просто попадают все туда же, откуда ты только что с цветком вернулась.
Нет, но у меня был повод, по крайней мере, залезть под стол, потому что я тщательно припрятала. Это орхидея. Вот. Так что, дорогая Веста, с днем рождения, и все ликуют, все присоединяются. Нам можно писать, нам можно посылать всякие слезные просьбы, а мои гости могут, соответственно, отказывать в этих просьбах. То есть полная демократия в этой студии. Ну, во-первых, хорошо, что вы сегодня обе здесь. Во-вторых, собственно, что мне вас объединило? Мне вас объединило... Вот первым человеком, который спел в студии «Эхо Москвы» твои песни, Лена, была Веста.
Да.
Вот. А потом...
И не только в студии «Эхо».
Ну, для меня премьера была, так скажем, эксклюзивная. Вот. Но я так понимаю, что как Вестин репертуар шире, чем твои песни, так и твой репертуар шире, чем те, которые поет Веста. Так что, в общем, нам будет сегодня о чем заняться, чем заняться и про какие мероприятия рассказать. Ну что, ты обещала какой-то монат?
Монат.
Монат остался, да, в гримёрке.
Что будем подкидывать? Ну, кто-то не надо, не надо. Лена, не надо. Тогда решите...
Талисманчики будем подкидывать.
Кто будет петь? Кто начнет, девочки?
Именинница. Пусть отдувается.
Я хотела бы сказать огромное спасибо, Наталочка, тебе за то, что, во-первых, вспомнил про день рождения, про который я забыла, извини. Вот. И поздравить тебя
с
будущим вручением премии, которое ты, безусловно, достойна. Ты единственная такая. Ты получила получишь 9 числа премию Московской Хельсинской группы, ребята.
Да, я только сегодня об этом узнала.
Я тебя поздравляю. Наталочка, знаешь... у меня нет, к сожалению, букета по столом.
Я подготовилась. Ну, давай петь.
Да. Наверное, я спою песню, которую написала замечательная женщина, автор, поскольку мы сегодня будем об этом говорить, об этом феномене или феномене, скажи мне.
Феномен.
Феномен. Об этом феномене в авторской песне. Ольга Качанова. Я не похожа на жену поэта, за мной не увиваются дантесы, и, может быть, в отместку мне за это. Ты не похож на мужа поэтессы. Не хочешь ты ни денег, ни покоя. Тебе не нужно ни войны, ни мира. И, может быть, в отместку за такое я не похожа на жену банкира. Но все равно и мне охота на исходе дня, чтоб ты устроил праздник для меня, да мысль простая. Возьмем с собой бутылочку французского вина. На ней от пальца вмятина видна, король оставил. Я на жену вельможи не похожа. Жалко тратить время на фуршеты. Ты, слава богу, тоже не вельможа. Живут недолго при дворе поэты. Все от того, что с ними нету сладу. Сначала лесть, потом дуэль рунь. Как правило, им подсыпают яду, а заодно в бокалы их супруга. Прошу тебя во избежанье бед, давай устрой праздник тет-а-тет, да мысль простая. Возьмем с собой в бутылочку французского вина. На ней от пальца вмятина видна, король оставил следы от пальца. Это слишком смело. Нам не понять таких неугомонных. Ты не похожа на жену Отелло. Ты
похож на мужа Дездемоны. Молилась на ночь, а листок бумажный сожгла слезы наснагнея. Оставить след, конечно, это важно, а не оставить, может быть, важнее. Давай пройдем, как лето без билета налегке, оставив только след руки в руке, да пару строчек возьмем с собой. Бутылочку французского вина, на ней от пальца вмятина видна. След одиночек.
Бутылочку французскую вина, Наталочку.
Да, бутылочку, это да. Хорошо. Слушай, вопрос вот какой. На самом деле, я бы очень хотела, чтобы Лена тоже приняла участие в обсуждении этого вопроса. Mm-hmm. В этой песне есть одно слово, которое меня жутко резануло. Mm-hmm. Лена, у тебя нет такого слова в этой песне?
Я как-то сконцентрировалась на первом куплете.
Это поэтесса.
Не, ну это режет всегда.
Да.
Это ну, всегда что, режет слух. Бардесса, поэтесса, журналистка, врачиха, директриса.
Не, ну...
Из одного ряда.
Стой, Лен. Ты сразу напихала...
А это больной вопрос.
Фигуры речи.
Многословный.
И потому что я помню, в свое время я читала о том, что к Зинаиде Николаевне Гиппиус пришли брать статью для дамского журнала, и она со свойственной ей мягкостью сказала, что она по половому признаку не объединяется. Mm. И как-то вот, ну... Ну,
то есть тебя это резануло слово?
Да, потому что мне очень нравилось слово, которым называла себя, между прочим, покойная Наталья Горбаневская. Mm-hmm. Я поэтка, говорила поэтка. Она. Вот. Но как-то, при всем при том, что звучит-то хорошо.
Звучит хорошо.
Прилично, Лена.
Хорошо, но нехорошо.
Давай.
Отвечай.
Давай.
За что?
Отвечай. За все.
За что на этот раз я должна ответить?
За все. За газ, за свет. Елена Гурфинкин.
А можно я для начала скажу, что...
Можно.
Наталья, спасибо тебе огромное. Мы на прошлой неделе с Вестой собирались встретиться где-нибудь в середине недели.
О, как я вас удачно...
Ну, ни черта у нас не получается просто так пересечься в этом городе.
А мне кто-то говорил, что когда недавно вы были в Америке, что к вам все время приставали, чтобы вы приехали с Вестой. И будем считать, что это первый шаг.
Нам уже не первый год пристают, чтобы мы куда-нибудь вместе приехали.
То есть, Наталья, ты смотришь, на самом деле, проблемы...
Ну, кто-то же должен начать это делать.
Да, начать это делать. Удивляй, Лена.
Ночью, подобно вору, липкий свой сон кляня, я возвращаюсь в город, вырастивший меня. Память в своем тиранстве варварски нетрезва. Где-то в тугом пространстве юность моя жива. Где-то в каштанной гуще прячется вещий слог, яростный, всемогущий, чистый от слез и склок. Сердце бунтует глухо, верит глазам с трудом, и вы поникнут духом, и опояшут дом. Это не ты, конечно, слишком шаги легки. Ласково белоснежные яблоневые цветки. Не разглядеть ответа, не увидать лица. Я не бегу по свету, жду на краю крыльца.
Не весело. Недавнее?
Прошлогоднее.
А мы с тобой тут как-то переписывались в Фейсбуке, и ты мне написала, что у тебя вообще что-то типа болдинской осени наступило. Что вдруг?
Ну, как-то она в июне началась.
А это не имеет значения.
Скажи.
Ну, она как началась, так и не вдруг.
А, что же ты...
Ну, искрой куда-то шибанула, на свободу потянула. На работе отпустили в отпуск без содержания, видимо, с горя кто-то в запой уходит. А я...
Хороший...
За как его там...
Хороший стимул.
Я не знаю, прилично ли бы употребить в данной конкретной ситуации слово «запис».
Вот я его не произнесла как раз, я сказала, за как его там.
Оно приличное, оно просто, как это наш новояз, изобретенный сию секунду.
Ну да.
Веста.
Я хотела бы сказать, знаете, вот вспомнить историю, связанную с сегодняшней встречей, наверное, напрямую. Дело в том, что Нателла, ну вот действительно, что такое исполнитель? Он такой нахальный типчик. Он, скажи, вот как ты считаешь?
Я считаю, что, знаешь, вот когда я только начинала 20 с лишним лет назад вести программу на «Эхо Москвы», у меня было такое внутреннее, как это сказать, не то что предубеждение, но внутреннее отношение к любому исполнителю. Ну, понятно, там Вася написал, а ты, мол, паразитируешь. Да. А потом до меня дошло. Первое. Есть очень интересный автор, сейчас скажу страшную вещь, по имени Петр Старчик. Я не могу его слушать в его собственном исполнении.
А песни совершенно...
А песни прекрасные. Кривошеев поет их так, что просто уплакаться можно. Существуют, например, люди, которые примеряют меня с другими авторами, которые мне кажутся, так сказать, менее интересными. С тобой вообще очень сложная история. Когда я тебя первый раз услышала, я подумала... Как-то у нее для авторской песни слишком много голоса. Вот, ну что-то, ну это уже опера, ну это уже неприлично. Вот, а потом вдруг поняла, что в этом есть какая-то, знаешь, вот мне очень нравится, как жираф за травкой нагибается.
У
него так гордо сгибается эта шея. И вот для меня этот жираф – это такое ощущение от твоего пения авторских песен. Вот. При том, что я от тебя, кстати, ни разу не слышала такой, знаешь, сугубо костровой лирики, которая, ну, по мне, так это некий такой удобряющий слой авторской песни. Потому что песни только о том, как здорово, что все мы здесь. Я не заканчиваю цитату, что как хорошо сидеть в мокрой палатке с простуженным и чихающим. По мне, это вот как пришивание жанра к этому самому рюкзаку, это неинтересно. Потому что, в конце концов, в жанре есть свои высоты, свои, так сказать, марианские впадины. Ну ладно, что я тут рассказываю тебе про тебя?
Нет, это очень интересно, потому что... И все-таки возвращаясь к этому вопросу. Ну, что такое действительно исполнитель? Он, по меньшей мере, должен быть готов быть бит всякую секунду. Первое, потому что он исполнитель. И второе, потому что исполнитель – женщина. Женщина наказываема намного более охотно, чем мужчина, я думаю, в этом жанре. Тоже? Ты же согласись со мной?
Нет. И тому примеры, там, я не знаю, та же Галка Хомчик, которая, бог знает, сколько времени уже поет.
Нет, она просто, я считаю, что делает великое дело, и она просвещает.
А ты что делаешь?
Я думаю, что я тоже просвещаю, и вытаскиваю каждый раз себя за волосы, может быть, делаю дальше больше для себя, чем для тех, кто, может быть, это слышит. Но я считаю, что этот жанр удивительный своей поэзией в первую очередь, и... Я сама не перестаю удивляться. Вот я сейчас спою песню, которая написана, наверное, лет 40 назад. И мне совершенно не стыдно признаться в том, что я ее услышала недавно. Ее написал... стихи написал Александр Городницкий. И Евгений Клячкин подошел к нему, как это говорится, да? И говорит, послушайте, отдайте. Вы все равно испортите.
Моя любимая вещь. Да? Александр Моисеевич для меня начался с нее. Угу. Причем лет через 15 после того, как я первую песню услышала.
Да. Или нет? Да.
Стихи Александра Городницкого, а музыка Евгения Клячкина.
Конечно.
Это гениальная песня.
Сентябрь сколачивает стаи, и первый лист звенит. Истина простая, свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся более всего. Растерянные лица, куда нам жизни деть свои, крылом спасительным ложится власть, государство и семья. руку со снятой иконой, вся в пути не пустота. Свободен, значит, вне закона, как эта истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, в моем пустеющем дому. Так жить нам вместе, словно листьям, а падать вниз по одному. Так жить нам вместе, словно листьям, а падать вниз по одному.
Действительно замечательная вещь, но, честно говоря, мне ужасно жалко. Александр Моисеевич человек деликатный, и поэтому, видимо, уже никогда не напишет свою версию музыкального прочтения этого стихотворения. Да. Кстати, вот хотела спросить вас обеих. В свое время была так Уджава сказала о том, что авторская песня есть способ исполнения поэзии. И с одной стороны, вроде как хочется согласиться. С другой стороны, ну, хрестоматийный пример, там, я не знаю, оркестр Поля Мориа. Так, из российских композиторов исполняет, по-моему, только одно произведение под музыку Вивальди. А вот как это? С третьей стороны, есть еще одна такая подловатая теория насчет того, что авторская песня – это вообще не до музыки и не до стихи.
Это подловатая теория.
Вот. Но Вероника Аркадьевна Долина, например, почему-то, видимо, в знак протеста всегда соглашается. Да, это так.
Откуда эта теория растет, понятно.
Она вызывает разговор.
Откуда?
Ну, с одной стороны, профессиональный снобизм. Я не в ругательном смысле употребляю слово «снобизм», а только такая небольшая ниша на высоте. Это профессиональный снобизм литераторов, которые многие от незнания материала считают, что жанра не существует. Угу. С другой стороны, такая же точно фишка у музыкантов профессиональных.
Интересно.
Если кто-то из них проникает глубже в соседнюю сферу, он понимает, что кроме того, что они привыкли слушать на поверхности... Существуют еще общепризнанные метры. И не такие общепризнанные, но метры.
Ну, как бы, да.
Многие музыканты, услышав, например, того же Андрея Крючкова, очень сильно бы удивились.
Нет, ну, а Мирзоян, тот же,
нет,
Лучеров.
Я не говорю о тех, кто на слуху. Угу. Я имею в виду о тех, кто, ну, во-первых, его уже нет, да, и он не был настолько широко известен, как Мирзоян, Бережков, к сожалению. Вот, и нет, с литературным снобизмом я совершенно законно боролась в институте, я писала по ним контрольные.
То есть ты
я писала по стилизациям в авторской песне, по мифологии древнегреческой в авторской песне. Побороть, конечно, никого не удалось, но сама собой была страшно горда. Ну, такой, не дотягивающийся даже друг до друга, профессиональный снобизм музыкантов и литераторов.
Так, я отцедила, пой давай.
А, все, да.
Отвечай.
А у тебя еще там стихи есть, между прочим.
Ну, есть.
В телефоне.
Да, честно говоря. Ну, всем, кто меня слышал в прошлый раз, прекрасно помнят, как я плохо их читаю. Так что, если что, я заранее оправдалась. Ну, Телла, я прочитаю в строчку. Потому что в прошлый раз ты меня просила сама, чтобы я стихотворение в строчку прочитала. Ну, вот я его специально с собой принесла второе, написала.
Ну, давай уже, давай.
Называется «Безделица». Такая безделица первым решится на шаг, с которого может возникнуть иная эпоха. Смириться, стерпеть, стиснуть зубы до звона в ушах, до мутной слезы, до тугого, как стон полувздоха. Как щедро на строку, утоляющий жажду свою при помощи самозабвенья и книжного слова. Другие прильнут к тебе, я в стороне постою. И дело не в гордости, и не в богатстве улова. Безумная дура, теряюсь, люблю и хочу, мечусь между строк, одуревшей подстреленной птицей. Другие тебя позовут, ну а я промолчу. И дело не в гордости, и не в полете амбиций. Меня воспитали Дюма и Шарлотта Бронте, и уйма других романтических книжек и фильмов. И как тут постигнешь, когда, на какой высоте смиряется воля, и падают руки бессильно. Меня пропитали до корки Бальзак и Золя, а их героини не делали первого шага. И если наследие пламени, гарь и зола, то как хватит силы для выброски белого флага?
Хорошо. Хорошо.
Это из той самой волны, которая тебя захлестнула последние
годы? Это осенние вещи.
Угу. Значит, что нам уже пишут? Когда выступаем в Сарове, Веста, спрашивает Юра С., бывший коллега.
Я еще... только что оттуда. Только что. По-моему, с концертом даже.
Да, понятно.
Так, наверное, уже соскучились. Mm-hmm. Но ведь успела уехать.
Так, ну что, продолжаем, девочки.
История, касаемо этой барышни, которая только что прочитала свои стихи. Нателла, что с нами случилось? Некоторое время назад, я уже не знаю, Лен, наверное, 10 лет назад, да, уже? Прости.
Около того.
Около того.
Да.
Случилось такое поражение нервной системы.
Критическое и необратимое.
Это было так. Воронежский фестиваль.
Угу.
Поляна. Неинтересно. Неинтересно. Темно. Ночь, костры, холодно. И, в общем-то, как-то я думаю, что я приехала совсем не туда, куда хотела. И, проходя мимо костра, я услышала сочетание слов и сочетание двух-трех гармонических ходов. И я не знаю, это, наверное, манок. Тот самый манок, который ждет любой исполнитель или человек, который заточен на... слово, на звук, вот на какую-то такую приманку, которую кто-то закидывает очень ловко.
Сижу в это время дома, обложенная младенцами, думаю, что мне так и кается-то, а?
А тут ходит какая-то по поляне в Воронеже.
В Воронеже.
И в итоге я подхожу непременно к этому костру, совершенно незнакомые девушки поют песню. Я говорю, повторите, пожалуйста, прошу, вы кто? Это не важно, кто. И она спела мне от начала до конца эту песню, которая... Выяснилось, что я написала девушку, которая... Где ты жила, Лен? В Краснодаре?
Нет, я жила в свое время в Новочеркасске. На тот момент я уже в Москве жила.
Но тебя знали там, как новочеркасскую барышню.
Значит, в Краснодар я отослала эту песню своим друзьям по краснодарским фестивалям. Точнее, конкретно замечательной исполнительнице другу моему, Свете Крыловой.
Ну, так
от Светы что... Крыловой из Краснодара ростовчане привезли в Воронеж эту песню. Ну, хорошо, что не через Владивосток.
Да, эта песня называется «Аист». Это песня, которую я пою, где бы я ни была. И потом мне Лена звонит и говорит, ты была там-то? Я говорю, да, почему ты об этом узнала? Да потому что мне
пишут. В одноклассниках начали заходить люди оттуда-то, оттуда-то.
Лен Гурфинкель, «Аист».
Не ждала, не берегла времени, а на сущном не беглась. Небе, а потом я обрела зрение и увидела тебя в небе. Я не знаю, кем ты был ранее, в чьем столетии и в каком ранге. Меня своим крылом ранил, а потом ко мне пришел ангел, говорил, что надо жить проще, о небесных не мечтать в далях, что стоит в графе любовь прочерк. Что многие тебя ждали, я об этом наперед знала, но надежды прорастал стебель, в сновиденьях мне тебя мало, я хочу с тобой летать в небе. Не за тем, чтобы в других зависть, не за тем, чтобы в графу любить. А потом к нам прилетел аист, и мы зажили, как все.
Сделаем рекламную паузу и потом продолжим.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
«Эхо Москвы» – радио болельщиков.
Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров.
По вечерам роем спортивные каналы.
И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб.
Внимание! В воскресенье после 19:00.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доелся.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели и редиска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках», на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Я напомню, что в гостях у нас Веста Солянина и Елена Гурфинкель. И хочу вам рассказать одну очень смешную историю. Уже после того, как я вас обеих пригласила, мне позвонила моя коллега Инесса Землер и говорит: ну, кто у тебя в эфире? Я называю. И вдруг она мне говорит то, о чем, девочки, клянусь вам, о чем я не подумаю. А, наши жены пушки заряжены. Вот хотела вас спросить, как, так сказать, вам, будучи... При том, что каждая из вас абсолютная единица, абсолютная фигура в том, что она делает, но мужья-то классики, как живется с ними?
Можно микрофон выключить?
Нет. Но я могу тебя запикивать, только ты сразу палец поднимай.
Пик,
да, понятно. Плохо живет.
Замечательно.
Так. Но, Веста, тебе как живется?
Мне живется гениально. Мне живется, если так можно сказать, замечательно. Мне живется интересно, мне живется счастливо и умно.
Угу.
Прирастает.
Ну, а вот, я не знаю, может быть, это уже попытка потоптаться собственными башмаками по чужой душе, но ведь каждый из вас как бы сам креативная единица. Это же, наверное, неудобно.
Лен, это вопрос к тебе.
Ну, если уступать и уворачиваться.
Бедная. Потому что, знаешь, как-то всегда вот...
Они, как правило, не богаче в этом случае. От нас же тоже уворачиваться надо.
А, ну, от себя так точно надо уворачиваться. По глазам видно.
Фотошки-то заряжены.
Понятно. А я научилась креативно молчать.
Угу.
Это тоже очень здорово.
Нет, ну просто, понимаешь, как...
А я научилась креативно сопеть.
А, это я
молча.
Тоже. Это я тоже.
Но очень громко.
Ну, вот скажи, там, я не знаю, написав очередное стихотворение, ты можешь пойти и показать его Лорусу?
Да.
И что скажет Лорус?
Обходится без мата.
Он правду
скажет? Естественно,
правду. А он тебе дает что-то, вот как, так сказать, классику?
Это ты сейчас меня
Лен,
психологически погладил.
Я тебя классику. Психологически погладил. Ну, так сказать, ты от него сейчас берешь, или получается такая ситуация, что ты где-то в глубине души уже уверена, что, знаешь что, Юр, вот есть Юрий Львович, а есть я, и давай не смешивать это.
Не, он, ну, как-то уверенность тебя, с годами усиливается в любом случае. Самоуверенность, не знаю.
Он влияет на тебя?
Влияет, естественно. Мы в любом случае не только супруги, мы еще и коллеги. У нас много разговоров на тему ремесла или не ремесла, или позывов к ремеслу.
Ну, хорошо. Давай возьмем обратную ситуацию. А может быть, история, когда он напишет что-то новое, покажет тебя, ты скажешь: Юра, мне это не нравится.
Может.
Веста, а у тебя такое может быть с Егоровым?
Конечно.
И как?
Я прислушиваюсь.
А он?
Он тоже.
Угу.
Он тоже.
Ну, тогда вы...
Ну, по крайней мере, мне кажется...
Врать дороже.
Ну, нет, ну просто интересно же, как выглядит эта кухня, потому что я вообще не представляю себе, как могут сосуществовать два творческих человека вот в одном, что называется, направлении, когда они все время, что называется, делят поляну. Не понимаю. Ну, давай, пой.
С нет. Салютами.
У Лены там прямая конкуренция. Здесь
правда, что
ли? Другая.
Это на первый взгляд прямая. А так параллельные прямые. Тихий шорох бездну исцели. Не посулан так прикосновением. Чей-то свет виднеется вдали, на границе сна и откровения. С памятью, играя в подавки, все прощаю собственной боязни. Как прикосновения легки, так и свет заманчивый неясен. Но его живительных лучей никакое солнце не заменит. Огради его от мелочей, сбереги от собственных затмений. И пока дано, летай, живи, вычисляй по отзвуку, по тени. Цвет не стал антонимом любви, а любовь синонимом потери. Цвет не стал антонимом любви, а любовь синонимом потери.
Вы, кстати, у меня такое ощущение, что это Вестина песня.
Ну, я прислушиваюсь. Лена меня всегда удивляет. Не с первого раза. Не с десятого точно
прислушиваюсь. А вот еще один вопрос хочу Лене задать. Все-таки бывает ситуация, я так хорошо себе ее представляю. Я помню, однажды я впервые услышала и увидела, как Елена Антоновна Камбурова исполняет Акуджавского «За что же вы Ваньку-то морозила?». И мое первое ощущение было возмущение. Как? Ну как
такая
же так можно?
Возможно.
Да, какая вольность. У тебя бывает такое вот чувство в отношении людей, которые исполняют твои песни? Я не согласна. Может быть, не возмущение, может быть, это слишком, так сказать, жестко сказано. Вот я не согласна. Мне кажется, что тут надо интонировать по-другому.
А мне такие не показывались.
Ага, понятно, боятся.
У меня дурная слава.
Ты что, дерешься?
Кусаюсь.
Ужас какой.
Веста, зачем же руки пачкать?
Веста, как ты ничего не боишься?
Нет, она как-то по-другому смотрит на вещи. Когда мы сидим за одним столом, никакой агрессии нет.
Когда мы последний раз сидели за одним столом?
Сегодня только что. Ты ужинала у меня в доме.
Она меня кормила, как я могла на нее напасть?
Действительно. Не, как это? Не,
не камильфу, да есть не дадут.
Специально тебя прикормили, Лена, что у нас все было хорошо.
А скажи, Веста, а вот у тебя возникает желание как-то что-то вот поменять там в исполняемой песне? Что-то, я не знаю, сделать под себя?
Нателочка, я делаю...
Ну, хорошо звучит, что-то сделать под себя.
Мне кажется, что я видоизменяю песню до неузнаваемости.
Ну,
такое чувство.
Голос-то...
Не голос.
А чем?
Все. Отношение к слову, интонация, паузы, прожитость какую-то.
Угу.
То, что песня вылеживается там погоду, это я уже даже не говорю, она может быть записана в тетрадку 2 года назад, и вдруг я ее открываю, и вот я тебя ждала, что же так долго ко мне шла?
Угу.
Такое тоже может быть. И вдруг прочтение стихотворения становится совершенно удивительным. Ну, совершенно новым. Мне так кажется.
Что можно
Акуджава петь 2 года назад так, а сегодня Акуджава поет совсем по-другому. Когда тебе 40 лет, ты поешь Клячкина так, когда тебе 20 лет, ты поешь совершенно по-другому.
Угу.
И в этом смысле я считаю себя обязанным, как исполнитель, петь песни людей, которых уже нет на свете,
угу,
которые признаны лучшими в этом жанре. Я хочу этим заниматься.
Вперёд.
Мне кажется, что я умею этим заниматься, потому что когда человек достаешь из своей собственной раковины, хоть какими-нибудь усилиями слушателей, наверное, это самое главное. Клячкин, Евгений Клячкин, музыка Джашковского. Есть такая песня, которая написана...
Чья музыка?
Джашковского.
Джашковского. А как его зовут?
Не могу тебе сказать сейчас. Джашковский, да. Песня «Подарок».
Ветер гонит старых листьев по небу, ноги ветви подняты, как руки у тебя.
Сообщение, смс-ка пришла замечательная совершенно. Весту, мою одноклассницу по школе, смотрим и слушаем в солнечной Шотландии. Если честно, впервые на эхо Москвы. Кто у тебя в Шотландии?
Денис Алышев, мой замечательный, любимый одноклассник. Совершенно гениальный мальчик, который все время нашего пребывания совместно в школе до 10 класса был увлечен битлами, познакомил нас с этой культурой. Ага. Фактически изначально насильно. Потом мы ходили за ним хвостом, собираясь в его замечательном чудном доме. Мама накрывала стол, мы включали музыку, мы включали битлов. Он говорил с нами на английском языке, и мы ничего не понимая, визжали от восторга, потому что он знал о битлах все, uh-huh. что только можно было узнать там, 15-летнему человеку. И потом работали с ним вместе, и потом Денис уехал. И работаю благополучно в Шотландии, я так понимаю. Денис, тебе привет, я тебя очень люблю.
Ну, надо же, какую он историю тебя хорошую раскрутил. Да. Вообще-то играют и поют годно, слушать приятно, пишет Евгений из Пензы.
Ох, ну, слава богу.
А вот. Так, вот еще что хотела. Так, Денису привет, Юра С. Ну, вот такой собачек пошел, интересно. Ну, скажи мне, пожалуйста, ведь твоя, так скажем, детская жизнь – закрытый город.
Да, закрытый город.
А как вот происходило там,
ну, там замечательно было. В этом смысле,
но это был еще не просто закрытый город, это Саров, это все-таки такое интеллектуальное гетто, я бы сказала.
Ну, город Саров – это город, в котором интеллигенция возникла как? Приехала из больших городов, пусть наша техническая интеллигенция, да?
И двигать науку.
Чем занимались? Двигать науку, делать ядерную бомбу, все как водится. И чем занимались люди, которые приехали с больших городов? Они построили себе горнолыжный центр, они сделали себе филармонию, они вспомнили все свои песни, создали клуб смотрительной песни. Это был тот самый мир, который касался меня, а то, что происходило вокруг.
То есть это вот сливки, снятые из большого города, так я понимаю?
Это те калечки, которые они забрали с собой, скрутили в рулончик, положили в чемоданчик, привезли и раскатали.
Здорово.
Да, и... Простите, в карьере в песчаном построить горнолыжку и там научиться кататься на лыжах, вот там, я не знаю, это было... Я была не одна такая, там было несколько и очень десятки людей. Проводить соревнования и побеждать еще в чемпионатах любительской лиги по всей стране. Это надо было как-то иметь какой-то такой легкий фанатизм, свойственным там людям одержимым. И что касаемо творчества, ой, гениальнейший клуб смотрительной песни «Поиск». Большой привет вам, ребята, если слышите. Исполнительская школа была, там совершенно чудная. Я со своих 16 лет прекрасно понимала, что такое слышать музыку, что такое слышать песню. Занималась скрипкой, у меня чудесная практика по этому поводу, музыкальное училище и так далее. Все хорошо.
Лена?
Я не жила в закрытом городе.
Я знаю, что ты не жила в закрытом городе.
А ты не жила на Чукотке?
Нет.
А ты жила на Чукотке?
А я жила на Чукотке.
Ну,
3 года.
Ну и как?
Холодно.
Подожди, а как тебя...
Лето туда... очень мало.
А как туда тебя занесло?
Мой папа раньше был военнослужащим.
Понятно. То есть как это...
А мама декабристкой.
Помотала, да?
Да.
Знаешь, есть замечательный анекдот, но хотя приличный, я тебе его после эфира все равно расскажу на эту тему.
Запикивать надо?
Нет, запикивать не надо. Я еще раз говорю, что он приличный, но он не политкорректный. А, хорошо. клубы авторской песни везде выходила?
Когда ну, вообще? На Чукотке этого еще не требовалось.
Когда пришла?
Мне было с 5 до 8 лет, и я еще знала только от мамы о Никитине и Дольском.
Угу. От мамы?
От мамы.
Интересно.
Ну, мама музыкант.
А когда уже, собственно, свершилось?
А вот я как-то вляпалась сразу во все, и в журналистскую жизнь, и в бардовскую, одновременно примерно.
Ну, это разные вещи, прости.
А вот получилось так, что одновременно, потому что я пришла в литобъединение при редакции, и меня приплющило сразу двумя вещами. Во-первых, почему Дина Коденко, которая меня на 2 года младше, играет на гитаре, а я нет? Меня, грубо говоря, задавила жаба, я купила гитару и начала там ее как-то усердно мучить. И в ту же самую редакцию я буквально через месяц пришла, сказала, хочу у вас работать.
Сколько лет это было?
15.
Молодец.
Замечательная Оксана Антоновна, тогда еще Зайцева, сейчас Аксенова. Она сейчас председатель ростовского думжура. Оксана Антоновна, если вы слушаете, я вас очень люблю. Привет вам.
Вот. Ты, кстати, маме хотела привет передать так... с самого начала и забыла.
Мамочка, и тебе привет.
Что бы ты без меня делала?
Ну, да. Я постеснялась. Это не характерное для меня качество. Вот тогда, в тот исторический день, я не стеснялась, пришла вся такая, ух! Я сейчас задним числом уже вспоминаю ее ухмылку. Она была такой молодой, энергичный, достаточно дерзкий руководитель. Ей было 29, мне 15. Она так ухмыльнулась, ну что, давай.
Первое и задание свое помнишь?
Я научила играть на гитаре.
Елочки.
Какие елочки?
Новогодние.
Бедно.
Елки.
Бедно.
Палки.
Ну ладно, пой давай. Елка.
Что уже? Да. А я только понимаю, что
это. О боже, из Милана вас тоже слушают.
Интересно.
Да. Юра и Лена.
Замечательно.
Это тебя из Милана слушают, как я понимаю.
Юрочка и Леночка.
А сейчас тебя будут слушать из всех прочих городов.
Они родили дочку, назвали ее Ева. Юра, Леночка, целую.
На углях потухших картошку пекла, а может, дорожку кому перешла, бывала строга, как истица. И было еще далеко до беды, и звали меня, возвращайся в ряды. Но я не могла возвратиться. Рванула на свет, покидая ряды, не зная пути, растеряла следы, степенно меняла личину. Великое счастье случилось со мной, но звал из рядов меня голос иной. За давностью неразличимый. Большая заслуга остаться в строю, деля на соцветия жизни свою. Мне память отчаянно шепчет, остался пустяк дожидаться беды. Но я смелее, вернувшись в ряды городских сумасшедших.
А не ты ли, Лена, мотаешься на ментовском УАЗике каком-то там по каким-то...
Полицейском.
Простите.
Тогда еще милицейском.
Это полицейские УАЗики, да. Это было давно.
И на скорой тоже.
Это правда?
А куда ты моталась-то?
Ну, у нас была такая рубрика дежурства в скорой, дежурство в милиции.
В литературном институте?
Не-не-не-не-не. В литературном институте я уже этим не баловалась. Мне уже некогда было сутки проводить в скорой или в милиции. У меня там ням-ням. Это еще было в домосковскую жизнь, Новочеркасске, в новочеркасских газетах. По-моему, милицейская и хроника из скорой, это была газета «Вечерний Новочеркасск». Весело было.
Слушай, а скажи мне, пожалуйста, а это мешало или помогало? Потому что, вот знаешь, вот я думаю, что я не открою Америку, что, например... Вадим Владимирович закончил у нас дефектологию педагогического. Да, да. Юрий Львович у нас закончил, если я не ошибаюсь, геологоразведочный.
Да.
И, в общем, в какой-то момент профессия... Их выбрала другая профессия. А тебе журналистика не мешала?
Или я 2 раза бросила журфак. Мне ничего не мешало.
Все, снимаю шляпу абсолютно.
Один раз в Ростове, другой раз в Москве.
Вообще, надо сказать, что жизнь наша удивительна. Вот я, например... сегодня впервые узнала о том, что у Весты есть сестра-близняшка Ася. Вот, потому что Юля из Берлина тоже пишет тебе Юлечка, поздравления. Да. Лен, а к тебе у меня вот какой вопрос. Вот все-таки со словом работать-то. С другой стороны, ведь близкие профессии, и то, и это как бы срастаются. Сейчас ты сама себе помогаешь, потому что я, насколько понимаю, ты там что-то пишешь.
Но уже полгода как остановиться не может, я так понимаю.
Я не про песни. Я про, так сказать, прозу. Эссеистику, я бы сказала.
И это редко и не метко. Я считаю, что до серьезной прозы пока еще не доросла.
Угу. А как это происходит? Вот все-таки при наличии младенцев, творческого мужа.
Ну и эти младенцы, это уже не младенцы, это уже боевые товарки.
Да, конечно. Я помню, как я позвонила, говорю... По-моему, я с Юрой начала разговаривать. Или нет, сразу с тобой. Я говорю, в эфир-то придешь, а сейчас будем договариваться, чтобы с детьми посидел. Или это просто изящный эвфемизм, чтобы они с ним посидели?
Ну, конечно. Взрослые барышни. Одна в 7-м классе, другая в 5-м.
Да, действительно.
Накормят, обогреют. Нельзя же папу без присмотра оставлять.
Действительно. А поется тебе хорошо сейчас?
Да.
А вот сейчас задам бестактный вопрос. Вот уже тут пейджер весь распух от признаний в любви жирафьему голосу Весты. А ты нормально, комфортно себя рядом с ней чувствуешь?
Да.
Со мной?
Да.
А нам нечего делить.
Я считаю, что это автор мечта.
А хором вы поете?
Блин, давай с тобой уже хором споем.
Давайте только мы это сделаем в следующем часе.
После перерыва.
Давайте, у нас сейчас будет небольшой перерыв.
Мы сейчас будем долго и упорно репетировать.
Вы можете пока там 5 минут порепетировать, да. А потом уже мы выдадим нашим замечательным слушателям и зрителям этот экспромт. Я напомню, Елена Гурфинкель, Веста Солянина в программе «Авторская песня домашника». Мы сейчас буквально сделаем перерыв на рекламу и новости, а в следующем часе, может быть, они хором и споют. Вот посмотрим, что из этого получится впервые
только
на арене.
Только не гимн.
Без страховки. Нет, гимна петь точно не будет. Вот. Итак, сейчас пауза, потом продолжим. 1:04, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телевизор, это программа «Домашний». Мне тут пришло сообщение, что я невежлива с гостями. Если так, ну, это терпите.
Серьезно? Я
не заметила. Елена Гурфинкель, Веста Солянина у нас в гостях. Я хочу сказать, что, во-первых, Веста замечательным образом встречает свой день рождения. А во-вторых, девушки, вы как-то совершенно упускаете возможность себя отрекламировать. Кто, где, когда выступает?
О, я только что пригласила Лену на концертик, который случится 11 декабря в «Гнезде». Лен, ты придешь?
Приду.
В «Гнезде глухаря»?
Да.
Ты просто так придешь или петь будешь?
Петь приду.
Молодец.
Просто так меня в зале сажать нельзя, я сплю.
Мы тебя разбудим. Там будет кому тебя разбудить.
Ага. Ой, какие угрозы-то пошли.
Это раз. Значит, кроме того, насколько я понимаю, уже в наступивший день...
Да. Завтра у нас концерт с Вадимом Егоровым. Господи, как я могу так сказать? Вадим Егоров поет в «Малом зале». И я там тоже буду, и мы помузицируем. Будет очень здорово.
А вот тебе, кстати, вопрос. А песню мужа споешь? Любую. «Обнимаю» Троцевский. А, кстати говоря, Лен, а вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты себя как исполнителя никогда не пробовала?
Бывает.
А что поешь?
По чуть-чуть, из классики в основном.
А, я не знаю, песни мужа?
Есть.
А давайте вы нам споете по одной песне мужа, девочки. Можно? Можно вас попросить?
У нас сегодня был экспромт насчет старика Солянина и старика Гурфинкина.
А вы, кстати, хором собирались спеть, между прочим. Репетировать они, конечно, не стали, но, может, все-таки попробуем?
Лен, мы рискнем с тобой.
Мы совместим хором и песню мужа, да?
Это примерно так же, как петь с Вадимом Егоровым вместе. Почти невозможно. Но что нам стоит?
Ты не обращай на меня внимания, я подстроюсь.
Хорошо. Мы споем песню...
Песню мужа.
Чего? Песню мужа. Уточните.
На этот раз Лениного. Замечательную песню «Август», которая...
Ой.
Невозможно хороша. Она всегда прекрасна. Лена, я думаю, что...
Я киваю.
Ты присоединишься и слово не испортишь.
Ты уж
не относится.
Испорчу.
Август.
Не ждала.
Нет?
Оно. Не так закат горит, листва не так густа, так осень говорит устами августа. И гонит в стаи птиц на многоголосие, и небо смотрит вниз глазами осени. И мы в тот день и час спустились с облака на яблонь и спас, вкусили яблока, и каждый повторял, как плоть твоя вкусна, и Бог нас потерял в объятия августа. Такие сумерки мы плавали во мгле, как будто умерли, и звезды в том году созрели неплохи, и падали в саду, как будто яблоки. И я кричу: лови, лови, пожалуйста, яблоневый спас, что не попросим мы. Господь глядит на нас глазами осени. Не так закат горит, листва не так уста, так осень говорит устами августа. Стаи птиц многоголосие, и небо смотрит вниз глазами осени.
Шедевр.
Прекрасная песня, замечательная.
Так, асинхронный экспромт.
Огромный привет Елене Гурфинкель. Вы восхитительны, не сплю и слушаю вас. Люблю. Гад не подписался.
Неужели муж?
Слушай, ну это прекрасно. Так, кто такой Круиз, Веста?
Это Круиз, боже мой. Оксаночка, милая, отвечу.
Дорогой Вести, огромный привет от Виктории в Канаде. Так.
Спасибо.
Дорогие девушки, а скажите, пожалуйста, как вы будете строить свой совместный концерт? Хороший вопрос.
Не знаю.
В шеренгу подвое, наверное.
Ну ладно тебе уже, Лена.
Я думаю, там Владимир Владимирович разрулит. Он тоже будет присутствовать.
А, молодец, Владимир Владимирович. Так, значит, Лена.
Да.
Ты мне как-то призналась, что у тебя есть одна веселая песня.
Ну, как сказать веселое?
Ладно, там, давай,
конечно,
давай
не веселое.
Полезла искать?
Нет, на всякий случай.
Тогда спой одну из последних.
По совместительству. Песенка о зависти. На всякий случай, Саша.
Кстати, вот пишут, прямо лучше, чем Лорес. Полнозвучно и многоголосно.
Спасибо.
Трава в огороде соседа всегда зеленее и гуще вдвойне. И тягостно льется беседа, и служит везение призывом к войне. Навоз на соседской усадьбе богат, актуален и пахнет свежо. Хоть по уши сам в шоколаде, всегда отличается запах чужой, запах чужой. Камыш на болоте соседа шумит нам на радость, не зная границ. И счастье от мелкой победы заменит любых журавлей и синиц. Какие прекрасные вести на медне сопрел урожай алычи. Прогнила доска на насесте, но лучше б случился налет саранчи, налет саранчи. Трава у меня в огороде не так зелена, как покажется вам. Не столько пышна по природе, как можно понять по соседским словам. Но я
На потеху соседу плевать, что сейчас ни резон, ни сезон. Немедля на дачу поеду с армейским усердием красить газон, красить газон, красить газон.
Это у нас веселая песня.
Добрая, добрая девушка.
А я сказала, что тема не веселая.
Ну что, хочу вернуться. Так, а у Весты сестра-близняшка или сестра-двойняшка?
Двойняшка.
У самой есть близняшка, вот интересно. Спрашивает Оксана из Одессы.
Разные яйца.
Так, ну что, а твоего мужа будет петь песни?
Да, я спою Вадима Гурова. А сейчас хотелось бы просто вспомнить и удивиться. Наталья, я хочу с тобой поделиться вот чем. Вот везет на талантливых мне людей в жизни, и ничто более не восхищает, как талант, который всегда нов. Знаете, я занимаюсь, простите, нескромность лошадками.
И у меня тебя даже конь есть.
Да, у нас есть коняшка, и я занимаюсь лошадками. И вы знаете, вот произошло такое странное, по мне так странное. Я признаю, что тот человек, который помогает и обучает и коня, и меня, такой молодой юноша, 30 лет, он, если бы был музыкантом, он был бы гениальным музыкантом. Это тот самый случай, когда искусство чувствуется в деле.
Угу.
Это всегда удивительно.
Интересно.
Вот, искусство чувствует в деле. Когда вот крупный парень садится верхом на лошадь, на любую, животное оживает.
Ну еще бы.
Нет, оно оживает только под ним. Оно просыпается и вспоминает, что у него четыре ноги, что у него есть мозг, что у него есть прекрасная шея, что у него есть стать, масть. И он на какую бы клячу ни сел, кляча под ним расцветает.
Знаешь, что талант. Я тебе скажу? Я один раз в жизни села на орловского тяжеловоза.
Mm-hmm. Он, это тоже талант.
Он был размером с диван, и ему было абсолютно фиолетово. Сидит кто-нибудь на нем или нет? Он делал то, что он считал нужным.
Да. Ну, вам-то еще как-то повезло. Когда меня как-то раз в парке посадили на коня, я так, вцепившись в гриву, ехала, еще под усы его кто-то вел. Мне, естественно, дорогу перебежал ослик, который удрал из соседнего вольера.
Ну что, как, в каком положении вы очнулись?
Да нет, я как-то удержалась.
И я хотела бы, конечно, сказать ему огромное спасибо за то, что он терпит. Ему приходится очень трудно со многими взрослыми, с которыми он занимается. Антон, если ты меня слышишь, сил тебе. Спасибо за то, что ты с нами, за то, что ты вдохновляешь нас на вещи, которые нам не свойственны.
О, как?
Ну, не свойственны.
Ну, ты вырулила.
Вырулила.
Ну, ты вырулила.
Сил тебе. Вот, я спою песню, пожалуй, ему, которую написала Танечка Дрыгина, которая была здесь у тебя на эфире. Изумительная совершенно автор. И песня называется «Ромашка». Пожалуй, так.
Ромашка невозможная, ромашка, ты из вымысла. Зачем неосторожная ты у дороги выросла? Зачем неосторожная ты у дороги выросла? Стесняйся. Землю воспаленную смотрела, бессердечная, на землю воспаленную. Все высушено, выжжено, все ветрами иссечено. Ромашка,
интересное ощущение, когда сама Дрыгина пела эту песню здесь в эфире, она закрывается, а ты открываешься, это все совершенно по-разному звучит, ужасно любопытно. Так, Леночка,
я,
давай. Не манкируй.
Не манкируй, Леночка.
Что-то они сейчас такое сказали.
Ну, ничего плохого не
было. Обе на меня набросились.
Лена, можно я тебя прошу?
Вот.
Попросить-то можно.
Я тебя прошу, и ты, наверное, не откажешь. Будь добра. Вот сегодня мой день рождения. И
спекулянтка.
Спой, пожалуйста, песню родителям.
Спекулянтка.
Да.
Где мой берег? Островок. Где причал? Невозможно без родного причала. Помню, папочка катал на плечах. Помню, мамочка на ручках качала. Помню, папочка катал на плечах. Помню, мамочка на ручках качала. И не верилось, что мир великан. Я бы черта за бородку таскала, если б папа не лупил по рукам, если мама бы в плечо не толкала, если б папа не лупил по рукам, если мама бы в плечо не толкала, все случится ровно так, как хочу. У меня в руках свеча, кнут и вожжи. Мне любая чехарда по плечу. И любое откровение тоже. Благодарность тут совсем ни при чем. Просто все на этом свете по кругу. Так хочу отцу подставить плечо, да и маму взять покрепче под руку. Сколько весен я вдали прожила, расставание острее кинжала. Только папочка плечо пожимал, только б мамочка за ручку держала, только папочка плечо пожимал, только б мамочка за ручку держала.
Спасибо тебе, Леночка.
Хорошая песня. Вообще-то удивительное, конечно, ощущение. Знаете, вот так вот мама жива, да?
Мама жива, и мама уже недалеко. Мама уже в Московской области живет.
Прекрасно. Она нас сейчас слушает, я надеюсь.
Я уверена в этом. Она нас даже смотрит по сетевизору.
Слушай, какая продвинутая мама-то.
Особенно, если заранее подготовить ссылочку.
Понятно. Я просто, вот у меня отца нет уже. А что, ну, очень хорошо помню, например, период таких острых пубертатных конфликтов с родителями. Прямо вот все на разрыв аорты. А потом вдруг как-то вот так вот все вот получилось, что на сегодняшний день я четко понимаю, что мама, она со мной. Тогда мне казалось, что нет. А со мной вот против всего мира. А, но при этом, как бы сказать, я никогда от мамы не уезжала в другой город. Мы всегда, так сказать, жили на небольшом расстоянии друг от друга. И, может быть, ну, я не знаю, мы смотрим одни новостные сайты, нам одно и то же нравится, нам одно и то же не нравится. А вот, скажем так, ваши родители, вас уже совсем выпорхнувших от них, как они воспринимают? Только не надо меня так смотреть иронически. Веста, давай с тебя начнем. Пока Ленка ладит ехидную улыбку.
Мой умный папа, который всю жизнь проработал в закрытом городе, и был занят своей работой, и ни дня не прожил на пенсии, наверное, был бы за меня очень рад. Mm-hmm. Мамочка жива, и дай бог ей здоровья. Моей сестре, Аська, я тебя поздравляю с днем рождения, однако.
А сестра где?
Она живет в Сарове.
Угу. А чем занимается?
Она заместитель начальника банка. Она очень серьезный человек, в отличие от нас.
Да ладно, вы тоже ничего. Но, тем не менее, вопрос-то я задала, он такой. Вот я не помню, кто-то мне рассказывал, по-моему, из коллег по авторской песне, угу. Капгер это был, что, в общем, так сказать, папа ему объяснял, что профессию надо держать в руках, а вот это вот все... Как это, рукомашество и драгоножество?
Я училась в музыкальном училище по классу скрипки благополучно. Приехал на Запорожце мой папа, пошел в деканат и сказал, все, дочка, ты уходишь из музыкального училища, поступаешь в технический институт.
И куда же ты поступила?
Поступила в институт связи.
Ага,
в городе Ленинграде.
Понятно.
И послушала папу. Я сначала была возмущена, потом я поняла, что он, наверное, понимал.
Ну, ты не жалеешь? Что-то.
Я не жалею. Судьба сложилась так, что я не жалею об этом.
Ленка, судя по ее выражению лица, она была инфантерибелем в собственной семье, нет?
Любимым?
Нет, одно другому не мешает. Ну, скажи уже, ну.
Ну, мы вечно были раскиданы где-нибудь по свету.
Ну, ужасным ребенком ты была?
Ужасным? Я и сейчас ужасный ребенок.
Ну, вот как?
Я сказала, что что-то изменилось.
Как тебя, так сказать, выпускали? Как тебя оценивают сейчас? Твои
выпускали?
Близкие. Да.
Драпануло.
Просто.
А там уже вслед помахали.
Понятно.
Сейчас с любовью, уважением, пониманием.
Кто такая Максимуля?
А? На Тайлане в прошлый раз писали в передачу. Замечательный тульский дуэт.
Лена, ты прекрасна. Валентина Герасимовна, Максимуля.
А это бабушка, Олина мама.
Угу. Здорово.
Не 90 с хвостиком.
Да ладно.
Мне яснейший ум. Мне бы такой, не знаю...
Уже сейчас.
50 бы такой. Сейчас бы такой.
Так, ну что?
Позвольте я спою песню любимейшего автора, близкого человека. Любимейшего автора, любимейшего близкого человека. Вадима Егорова.
Ну, наконец.
Да, вот.
Стрящие пруды.
Вечер от Подходя ко сну, красный поднял на сну пастырю. Оградят ли от беды патриаршие пруды нас с тобой? Оцарапав, как иглой, что-то на сердце легло камушком, то ли вспомнил про дела, то ли масло пролила Аннушка, Аннушка, Аннушка.
Десять лет назад мы познакомились с Вадимом, угу. Ровно в этом месяце будет 10 лет.
Да, он говорил, что буквально там через несколько дней.
Да.
А, знаешь, вот слушаю сейчас, и до меня только что дошло, что это только классик Егоров мог, как там было, стареющий ноябрь рядышком, с точки зрения угу. звукописи, полная ошибка. Но у него угу. это как-то получилось абсолютно без единой претензии. Молодец, умеет.
Он это под Вестину дикцию писал. Просто еще не знал об этом.
Ну да, это песня, как я понимаю, это песня не старше Весты.
Ну да.
Так мне кажется. Надо же, обе спели мои самые любимые песни. Творческие, умненькие женушки. Спасибо. Сердечный привет. Привет Елене Леонидовне от Жени. Я вас люблю. Кстати, Лен, а скажи, пожалуйста, а у тебя в Вестином репертуаре есть любимые песни? Может, ты ей жестоко отомстишь и закажешь тоже что-нибудь?
Аиста, Ленка.
Давай Аиста по второму. Аиста мы уже пели. А, то есть я ограничиваю твою свободу.
Да.
Ты хамски обращаешься с гостями. Или что там было?
Хамски. На то мы порешим. Ну, девочки, до рекламы не так много осталось. Давай быстро выдавай заказ.
Короткую песенку пой.
Я?
Да.
Что, петь я?
Ну,
ужас какой.
Пой короткую песню.
Ну, сейчас опять песню. Будет мрачно.
Если гром прогремел, значит, было за что. Небеса, превратившиеся в решето, неизменно вникали в детали. И мелькнула зарей, и случился потоп. И опять загремело, наверное, чтоб в небе ангелы не летали. Устала земля создавать чудеса, только в ней поселились теперь голоса. Громыхали растерянные небеса и вникали, что все это значит. Но откуда мне знать, что творилось окрест, если мир мой умер и вскоре воскрес, но отныне был сверстан иначе. Как все версталось, случился провал, беспросветная глупость качала права, исчезало желание кудесить, а толпа смаковала дела плохи, но мороз на стекле рисовал стихи, и в камине потрескивали стихи, и в тонометре гулко сражались стихи за отрезок 140-110. Если гром прогремел, значит, было за что.
Слушай, какой класс.
Да.
Замечательно. Тоже недавнее?
Нет.
Очень-очень.
Это давний стих, чуть позже написанная музыкой, положенная в стол.
А как, кстати, вот это вот все происходит? Пишутся стихи, кладутся в стол, а потом где-то в другом ящике...
Нет, чаще всего... Нет, я, естественно, дорабатываю до конца стих. Готовая мелодия приходит, скорее всего, уже после, mm-hmm. до конца готовая, когда я уже уверена в тексте.
Так.
Но изредка бывает, я, по-моему, в прошлый раз пела одну из таких вещей, которую я уже читаю сборник, это вот одна из двух или трех, когда я уже читаю вышедший сборник, написала на собственные стихи несколько лет позже.
Ну, слава богу, лучше поздно, чем никогда, да?
Поздно вообще не бывает, да.
Угу. Нет, ну, с тонометром это вообще очень мне понравилось. И вообще такой, как ты выражаешься, когнитивный диссонанс. Такая вся, как это, вострушка-огневушка и такие довольно печальные, жесткие песни. Вот где она настоящая?
Так я же близнецы по гороскопу.
А, то есть это все понятно. Это запланированное раздвоение сознания.
Я видела комментарий к предыдущей передаче. Кто-то там написал, что услышал, как меняется Гурфинкель во время пения.
Мне кажется, ты отстегиваешь крылья, складываешь их.
Смотря когда они у меня пристегнуты, да, тут да. Вот в чем вопрос.
Так, Веста, а у вас конь кобыл или мерин?
Мерин.
Угу. А, Вась, рекламу мы будем давать? Или, ага, еще есть пара.
Заменяйте на рекламу конюшни.
Нет, ну почему? Вот, между прочим, про то, что у этих созданий есть мозги и настроение, мне очень стыдно сознаться, я не умею ездить галопом. Вот, ну, не умею.
Я могу тебя пригласить на нашу конюшню, и мы тебя научим ездить галопом.
Да ладно?
Даже на лошади.
Даже на лошади, даже воду в бассейн нальем. Я однажды просто, я поехала покататься, и тренер говорит, так, смена в галоп, кто не может, езжайте рысью. И я придерживаю лошадку, на которой я еду, и она так через плечо на меня с невыносимым презрением. Ну, и ты вот, ну, села на меня, и зачем вообще, для чего? То есть у них все в порядке, у них есть чувство юмора, у них есть иногда желание так немножко подкусить всадника. Ты, Ленка, много пропустила, что ты не сделала этого второй раз?
Нет, второй раз был.
И что, кто кого?
Был в Новочеркасске, значит, в микрорайоне Хатунок, где жила, такой рыночек казачий, так называемый. Иду я с работы. Ну, вот как та лошадь после скачек, наверное, да?
Угу.
Стоят наши, значит, казаки и говорят, Ленка, хочешь на коня? Там белый конь стоит. Ну, кто делать? Устоит против белого коня? Да. Хоть и без принца. Сижу я, значит, в юбке, в белой куртке, на коне. И тут с работы идет моя мама, у которой картинка просто не сложилась.
Угу.
Не поняла, вроде рынок и рынок. Мало того, что конь, еще и дочь на нем верхом сидит.
Действительно.
Но меня с ним под усцы не водили, я думаю, что под мое еврейское счастье там бы образовался перебегающий дорогу ослик. Немедленно.
Ну что? Я напомню, что в гостях у нас Елена Груфинкель, Веста Солянина, что это программа «Авторская песня. Домашник», и что, так сказать, нам осталось еще не очень много времени. Веста, ты, кстати, смотри, что ты там собиралась, но не успела спеть. Вот, Вась, ну а теперь слово тебе, насколько я понимаю.
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
По вторникам после 21 часа слушайте на «Эхе Москвы» авторскую программу Евгения Ясина «Выбор Ясин».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Мы продолжаем программу «Авторская песня. Домашник». Я напомню, Веста Солянина и Елена Гурфинкель у нас в гостях. Весточка, ты должна отдавать долги.
Да, я должна отдавать долги. И
Ленке хорошо?
Ленке хорошо. Ну, и мне отчасти тоже, потому что я могу совершенно нагло забрать чужие драгоценности и присвоить их себе.
И пофиг стулить в них.
Да.
Вперед.
Поэтому спою песню незабвенного Андрея Крючкова. Бориса Глебовского.
сосковатый бурьян на заре. И утренний тонкий серебряный холод, и город вдали на покатой горе. Военного детства ласковый город лежит в огородах, сухая ботва на низеньких крышах, следы пулевые на клеверном поле с притихли бедо. Блестящие новые двухкилевые, и снова в отместку над пеленой смерти на стенах старинных бревенчатых зданий скупые таблички былых страховали. О, город из древней семьи городов, резные ворота, крылечки косые, глазами твоих опечаленных вдов тревожно в сердце смотрела Россия. Спасибо тебе за твою лебеду, за мягкое сено в домишках сосновых, за редкую сласть петушков леденцовых на бедном базаре.
Надо сказать, что уже запела, пришла смс-ка: «Веста, пожалуйста, Борисоглебск». Вот. Я еще помню, как Крючков эту песню пел.
Да.
Тоже совершенно, конечно, совсем-совсем разные.
Спасибо.
Совсем разные.
Наверное, это комплимент.
Это действительно комплимент, потому что он тоже был весь... Он был не внутри себя, он был где-то в открытом космосе, который был за его спиной.
За его спиной.
А ты с нами, и это хорошо. Я единственное напомню, что стихи Борисоглебска были написаны замечательным поэтом Анатолием Жигулиным. Вот, Леночка.
Можно я про Крючкова вякну свою?
Конечно.
Крючков такая палка о двух концах. Он в хорошем исполнении действует как дудка крысолова, а в плохом вызывает невроз.
Ну, вот.
Я встречала ужасное исполнение Крючкова той же его гениальной деревеньки, например, да, от которой меня начинало трясти на первых тактах просто.
Я еще помню, как кто-то на одном из фестивалей удивительно бездарно пел про Матвея Петровича Хрякина.
Да,
а уж у Крючкова меня вышибало просто от этой песни. Потрясающая была. Ну ладно, Елена Леонидовна, пойте, давайте. Да, это ты.
Я?
Да.
Кому привет передай? Нет, посвящение Бакинскому фестивалю хочу спеть в конце, завершающем.
Вот ты мне, кстати, про Бакинский фестиваль еще рассказать кое-что должна. Давай сначала споешь, а потом
расскажешь. А мы все надеемся.
Ну, как-нибудь.
Что ты его сама посмотришь.
Ну, как-нибудь.
Значит, перед тем, как это... В заключение Леонид Ильич Брежнев сказал, да? Перед заключением Леонид Брежнев. Значит, это одна из тех 2,5 песен, которые я написала, читая собственный сборник.
Так.
Вот вслед за тем. Протонометр. И, откровенно говоря, не помню. Я могла петь на прошлой передаче.
Ты не болтай глупости, ты пой.
До встречи в полдень. Большой секрет. Сакральный на 100%. На метрокарте поставлен крест. Последний вагон из центра. Туннель упорно темнит душой. Насильник, ловец, посредник. Здесь каждый поезд уже ушел. И каждый вагон последний. Слепую радость поймет любой. С картины гуашь смывая. Какая благостная эта боль, настырная, полуживая любовь, прилипчивая, как ирис, горчащая, словно цедра. Потом поди еще разберись, который вагон из центра. До встречи в полдень, большой секрет, сакральный на 100%. На метрокарте поставлен крест. Последний вагон из центра. Ни правда, ни я, ни тебя, ни то лгала. Не пришла, сказала. Там тень чужая в твоем пальто. У лестницы в центре зала.
Ты ее точно пела в прошлой программе, но хуже она от этого не стала. А ты что? Я совершенно не рассчитывала на то, что ты сегодня ни разу не повторишься. По-моему,
а я пыталась.
Ну, я заметила. Так, где твои долги?
Долги?
Да. Долги. Кому ты еще хочешь отдать дань сегодня?
Я хотела бы спеть песню Вадима Горова, которая совершенно неизвестна. И мне кажется, это несправедливо. Она записана им там на кассете в далеком 93-м году. Называется «У отца Алексея».
У отца Алексея возле церкви успение поболтать по душам ни о чем не успели мы, только взглядами встретились, да за чаем присели. Возле церкви Успения у отца Алексея, у отца Алексея. Было душно в избе, сладко пахло лампадою. По зальделым ступеням, скользя, но не падая, из-за облачно-белой, словно вышел из пены я от отца Алексея. Возле церкви Успения я о нем ничегошеньки, ни полушки не знаю. Он в груди мироздания, словно рана сквозная, из которой врачуя в нас злобы всей досады, тянет зябкой прохладой Гефсиманского сада. Отца Алексея очень жарко натоплено, у отца Алексея ничего не накоплено, лишь часовенка белая, да погост, да Россия. Возле церкви Успения у отца Алексея и плывет во вселенной отвисавшимся плотиком мир, забрызганный кровью галилейского плотника. И во след жигулям, отъезжающим нашим, три окошка горят, словно ручками машут, словно ручками машут.
Интересно, про какого человека это было написано?
Реальный. Реальный священник, которому был знаком.
Угу. У меня не так давно было совершенно замечательное приключение. Мы были в Варшаве, И я искала следы ксёндза Попелушка. Ксёндз Попелушка — это такой польский мень. Он был убит.
Я слышала об этом.
И мы обратились к человеку, который нас, так сказать, курировал, с просьбой найти какие-то следы. У нас, он куда-то нас поволок на окраину Варшавы. Вот, дождь слупит, и мы подъезжаем к костелу, который явно не богатый костел. Ну, заходим сзади. И там сидит ксёндз такой, в штатском, я бы сказала. Ну, он, так сказать, не, одет не для службы. Он посмотрел на нас и по-русски говорит: супчик будете есть? Мы онемели сразу. Потом он нам показал рок-клуб в подвале собственного костела. А потом выяснилось, что он такой ксёндз Растрига. Вот. Но он правильный человек. И вот, вот полтора часа мы с ним общались, мы вышли совершенно всей семьей, вот так вот обалдевшие. Вот бывают такие, такие светлые люди. Вот. А, Лена. Вот она каждый раз строит такое личико, как будто она сюда пришла танцевать по столе, а ее вдруг почему-то...
Ой, не. Талантом танцевать и талантом рисовать Бог меня обделил.
Ну, тогда, тогда пожалуйста. Что у тебя там в телефоне?
Шпаргалка. То ли девичья память вернулась, то ли маразм уже пришел. Разбираться некогда. Посвящение моему любимому бакинскому фестивалю зародилось на берегу Каспия. Единственный, наверное, случай в моей жизни, когда писаться песню начала прямо на фестивале, даже почти дописалась. Ну, почти не считается без 3-4 строчек, которых не хватало в разных местах песни. Ее, конечно, не споешь. А затыкать дыры, пардон за сравнение, чем придется, не приучено. Вот, ну... Оно всегда будет называться посвящением бакинскому фестивалю, но относиться будет ко всему нашему братству. Мы прописаны в разных мирах и не видим друг друга веками. Мы живем на попутных ветрах или прячемся за облаками. По призыву походной трубы оживают фантомы и тени. Ни одной посторонней судьбы, только душ перелетных сплетения. Через космос друг другу слышны наши общие радости, горе. И одни выпадают с луны, а другие выходят из моря, за собой оставляя стихи и уютные теплые залы. Предводители разных стихий, постояльцы полян и вокзалов. Я судьбы не желаю иной, не нужны мне причалы другие. Нет преград между вами и мной, я люблю вас, мои дорогие. Командиры несхожих планет, не приятели жизни степенной. Мы слетаемся с разных планет на пространство единой вселенной. Мы прописаны в разных мирах и не видим друг друга веками. Мы живем на попутных ветрах или прячемся за облаками. По призыву походной трубы оживают фантомы и тени. Ни одной посторонней судьбы, только душ перелетных сплетений.
Это вот этого года посвящение, да?
Ну, расскажи про бакинский фестиваль-то.
Чтобы такого нового про него
фестиваль
рассказать, что не рассказывала тогда.
Каждый год вдвоем на этом бакинском фестивале. Лена – королева бакинского фестиваля. Ей там позволено все. Она, у нее вырастают там крылья за спиной.
Я там, и что-то там самовольно головой, беру право творить, что хочу.
Да, да, и никто ее не трогает, потому что все понимают,
там такой воздух, что хочется летать.
Там и люди.
Так, и все себя так чувствуют.
Ну а что это вообще? Вот?
Это фестиваль, который устроен не как фестиваль, а как серия концертов.
Это концертный, не конкурсный фестиваль.
В большом зале Бейбетова, в центральном зале концертном города
Театр Баку, песни имени Рашида Бейбетова.
Собираются полные залы. Неделю слушают бардовскую песню. Неделю. Каждый вечер по несколько человек поют концерты двухчасовые. Организатор – Министерство культуры Радикажана, да?
Это один из спонсоров Министерства...
А им это зачем? Туризм.
Им?
Причем абсолютно, да.
Ну, наверное, главный организатор фестиваля находит аргументы, зачем им это нужно.
А главный организатор – это Джавид
Амвердиев, да.
Он тянет эту лямку уже с большим удовольствием 10 лет.
Ну, я просто, как бы, Джавида-то я знаю, потому что это было, по-моему, в 2004 году, был в Москве съезд, посвященный 30-летию Бакинского клуба авторской песни. Причем это совпало со страшными событиями Беслана. Вот, и,
сентябрь?
Да, сентябрь как раз. И съехал с кучей народу из разных стран мира. То есть там из Лос-Анджелеса приехал Рагимов. Из Йоганнесбурга приехал, я забыла, как его зовут, Борис, может, ты вспомнишь. То есть просто был такой интернационал. И я помню, какое вообще было яркое впечатление от этого. А у меня же родители бакинцы. И на этом фестивале как раз был, к сожалению, уже покойный мамин родной брат, который, он был инструктором по горному туризму. И поэтому он их всех знал хорошо. Вот. И вот это ощущение какого-то иного братства, ну, может, благодаря маме. Я акцент этот бакинский узнаю на любом конце света. Вот. И ощущение было, конечно, совершенно колдовское. Но вот Лена приглашала, я просто совершенно никак не могу неделю вырвать из своей жизни.
Потому что поторгуемся.
Грушинка мне сурово сказала, так, неделя.
Две. Будешь выступать две?
А нету, просто нету. Так, девочки, последняя песня у нас настала.
Именинница, отдувайся.
Именинница, боже мой.
Ну так, не очень длинная. Нагло сказала я.
Нахамила гостю.
Да.
Знаете, я смелею и спою песню, которую пою сегодня первый раз, потому что вдохновлена исполнением, услышанным исполнением. Я была на концерте совершенно замечательного драматического поющего актера, который спел эту песню фантастически. Песня на стихи Юрия Левитанского. Музыку написал Юрий Гарин. Так получилось. Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука. Бекфордовым шнуром дымится строка. Последние листья деревья пусты. Сжигаю мосты. Прощайте, прощай, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как звезды чисты. Сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад. Иду, чтоб уже не вернуться назад. Гора не зеленой последней звезды. Сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад. Иду, чтоб уже не вернуться назад. До ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты. Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад. Иду, чтоб уже не вернуться назад. До ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты.
Похоже, мы именно этим сейчас и займемся, потому что время наше, к сожалению, истекло. Я благодарю
спасибо
моих
огромное
гостей. Напомню, Веста Солянина, Елена Гурфинкель. Прямо сегодня концерт Вадима Егорова с участием Весты, а 11 декабря в «Гнезде Глухаряжа» концерт Весты с участием Елены Гурфинкель. Вот так вот все я сказала.
Спасибо.
Ну что, до встречи.